Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. 17 часов в Москве, канал Тифлоинфо. Есть такая тема. Сегодня пара ведущих, которые вместе никогда не работали. Регина Филатова. Регина, привет тебе.
Привет, привет. Привет Олегу, привет зрителям.
А ты меня представишь по имени, нет, как-то?
Да, конечно, я... Мне выпала честь представить этого замечательного великого ведущего Олег Шевку.
Вот честь тебе выпала представить сегодняшнюю гостью, потому что отчасти тут все такое смешанное, замешанное. Я уже не помню, кто как кого пригласил. Идея возникла и потом где-то прозвучала. А ты, по-моему, сказала, что... То есть гостья сказала, что будет вести с Региной и участвовать с Региной. Ты сказала, что будешь с Олегом. Короче, тут какой-то такой треугольник вышел. Поэтому давай теперь представляй. Тем более, что нас-то с тобой видно, а гостью сегодня не видно. Поэтому все зависит от того, как мы ее представим.
Да, гостью у нас сегодня голос за кадром. Вот, гостью нашу сегодняшнюю зовут Яна Прохорова. Яночка, привет.
Всем привет.
Вот, очень здорово, что у нас в эфире появилась, на самом деле, потому что я давно уже хотела, чтобы это произошло.
Так и появлялась-то она на самом деле и раньше. Яна Прохорова появлялась у нас в комментариях, она писала нам всякие отзывы, я их читал, и не только я, другие наши ведущие их читали. Мы поговорим, мы перейдем к нашей теме, но сначала, Ян, давайте немножко про вас. Вы, сейчас будет такой тупой вопрос, вы вообще откуда?
Я из Краснодара.
Я надеюсь, что там сейчас прямо тепло. Вот я очень надеюсь.
Я не знаю, как там сейчас. В принципе, могу открыть окошко посмотреть. Я тут рядом с окошком. Вчера было очень холодно, мерзко, сыро и дождливо.
Нам тут, кстати, в новостях написали, вчера читал новости, Росгидромет, или как уж там называется, предупреждает, что бабьего лета в центральной полосе России в этом году не будет. Ну так, Регин, тебя это как напрягает, не напрягает, тебе все равно, то есть, типа, ребята, не ждите.
У нас как-то довольно долго было тепло, поэтому я уже догадываюсь, что хорошего понемножку. Так что, что поделаешь? Ну не и... будет, значит, не будет.
Ну и тоже, прежде чем переходить к теме, которую мы заявили на сегодня, Яна, как вы вообще, в принципе, попали на Тифлоинфо? Как все это связано с Региной? Ну, то есть, вот как нашли наш канал изначально?
Все с Регины началось, точнее, с ретвита в Твиттере. Канала Тифлоинфо, программа «Поговорим». Говорили о кулинарии. Мне стало так интересно, я посмотрела. Очень захотелось познакомиться с Региной, но как-то писать ей я постеснялась. Но потом она меня сама нашла.
Ну, и после... У Яны была статья на типичном незрячем.
А про что статья-то была?
Я хотела скромно промолчать.
Не получится. Бесполезно, без вариантов.
Ты промолчишь, а вот Регина же, она же ведущая же. Она не промолчит. Регина, расскажи, про что там статья-то была?
Статья как раз-таки была, скажем так, в качестве некоторой... прелюдии к нашей программе, потому что статья, собственно, была на ту же тему.
А тема это...
У нас сегодняшний эфир.
А тема это...
Незрячие колясочники. Двойной бонус.
Я очень долго хотел написать незрячие колясочники. Я стал уже консультироваться с Яной. Говорю, Яна, а как лучше, колясочники или опорники? И потом вдруг появляется вот эта мысль. Это Яна просто высказывает. Она говорит, двойной бонус. Я говорю, Яна, вот это прямо тема. Двойной бонус, потому что ты получаешь и то, и другое. И у меня вопрос, Яна, а сколько в этом реальности, сколько в этом желания покрасоваться? Вот я на коляске, я незрячий, у меня двойной бонус. Потому что для кого-то это может быть двойная головная боль.
Ну так то как относится. Я никогда не пыталась красоваться, но я не считаю это... чем-то таким страшным, испытанием страшным. Ну, такой вот двойной бонус. Мне просто один человек когда-то сказал, у меня, говорит, эпилепсия, а еще у меня заикание в качестве бонуса. Мне так понравилось. Вот я не зрячая, а еще и на коляске тоже в качестве бонуса.
Алина Поликарпова, привет огромный, и тебе тоже привет. Вот, друзья, пишите, пожалуйста, рассматриваете ли вы это как бонус. Сегодня действительно говорим о незрячих, которые на коляске, или о колясочниках, которые также незрячие. У нас была мысль сделать программу о людях, у которых несколько разных инвалидностей, но я думаю, что мы пока отложим. Мы пока посмотрим, насколько зайдет вот эта тема. А давайте вот с чего начнем. Яна, вы что раньше? Что было раньше? Вот я не спрашиваю, что было раньше, курица или яйцо, я спрашиваю, что было раньше, незрячий или на коляске.
Все случилось одновременно. То есть это родовая травма, но если про ДЦП, про детский церебральный паралич мы сразу узнали, то то, что я незрячая, еще пришлось подоказывать врачам.
Врачам?
Да.
Я просто знаю, скорее, ситуации, когда врачи родителям доказывают. То есть врач говорит, ваш ребенок не видит или плохо видит. А родитель говорит, врач, ты что, очумел, врач? Мой ребенок видит. А что, у вас наоборот было?
У нас было наоборот, потому что в какой-то определенный момент времени заметили, что что-то не так. И когда пошли в поликлинику, насторожившись, окулист сказал, да вы что, все у вас хорошо. Вы что, с ума сошли? Вот у вашего ребенка зрачки расширяются, сужаются, все нормально. Ну и успокоились. А потом на каком-то плановом осмотре случайно выяснилось, что все-таки не все так радужно, как хотелось бы.
А, так подождите, вот не все так радужно, просто чтобы понятно было, вы тотальник? И вот, собственно, ну что, чтобы мы понимали вообще, о чем идет речь.
Я тотальник, у меня только светоощущение.
Так и вот врачи, просто потому что зрачки расширяются и сужаются, не могли этого понять, или вы видели тогда в детстве?
Нет, нет, просто зрачки, видимо, на свет реагировали, они говорят, да все хорошо, не переживайте.
На свет у меня тоже зрачки реагируют, да, у меня из-за
такие
этого.
Послушные они зрачки, кстати, это нормально, это да. Хорошо для картинки, понимаешь, Регина, у тебя живые глаза, зрачки реагируют, ну круто
меня
же,
что?
А еще и бегают, не ставим. Да, так смотрите, Ян, вот это стало понятно. Понятно, что и незрячие, понятно, что и на коляске. А дальше как жизнь складывалась? Это была школа слепых, это было домашнее или надомное обучение, это было что?
Это было надомное обучение сначала, потому что школы у нас не было. Ну, то есть есть, конечно, армавирский интернат, но мы когда поехали, посмотрели там на условия этого интерната, мне отец сказал, я здесь своего ребенка не оставлю.
Ну что, хороший отец.
Ну, любимая фраза родителей, да.
Ну, смотри, слушай, ну в нашем-то с тобой случае это, в общем, понятно, то есть как бы, вот, ну как, ну не зрячий, но и может остаться, ничего.
Ну вот. Да.
Там... А здесь-то, наверное, ведь и пандусов не было, и там, я не знаю, дорожек специальных не было, условий не было. То есть я отлично понимаю родителей Яны.
Да, ничего не было. Мы попросили у них методики... хотя бы какие-то, чтобы учить самим. Они сказали, это наши наработки, мы вам ничего не отдадим.
В смысле, методики, чтобы учить кого? Незрячих или незрячих колясочников?
Да, незрячих. Брайль учить. Это потому, что сейчас у нас везде доступная среда, а тогда же не было ничего.
Ну да, слушайте, ну они в свое время не отдавали методики. Ну и что, а теперь методики есть у всех, они доступны через интернет, находишь и... Но про незрячих колясочников-то, я думаю, этих самых методик куда меньше. Как считаете, Яна?
Ну, я думаю, что незрячих колясочников...
А разница?
И разница, да, в чем?
А вот разница. Алина Поликарпова, например, пишет, как незрячий колясочник передвигается. То есть мы незрячего можем научить пользоваться тростью. Но с тростью на коляске-то не получится?
Конечно, не получится.
А как?
Только помощь кого-то. То есть ты, да, ты в какой-то степени зависим от людей. Только Катя тебе, ну... То есть можно научиться управлять коляской... вслепую, но это должно быть ровное прямое пространство, потому что если там порожек или что-то, бордюр...
Да, это должен быть город, которого нет.
Да.
Да, прям песня такая приходит в голову. Была такая песня, романтичная такая песня. Так у нас был гость на одном из эфиров, на техническом эфире, который рассказывал, ну, опять-таки, мы сейчас к этому придем, наверное, незрячие колясочники все-таки разные бывают, потому что состояние здоровья разное. Так вот он рассказывал, что он как-то ухитряется, он сделал коляску, ему переделали коляску, таким образом, что он ухитряется немножко спустить с коляски ногу и ощупывать ногой. То есть вот он незрячий, он колясочник и таким образом передвигается.
Но Олег, ну объективно, так же далеко не
он. Я не знаю, как он это делает. Я вот просто очень удивился. Я просто поэтому прошу у Яны оценить вот эту ситуацию. Как вы? Вот едешь на коляске, у тебя одна нога по земле.
Едешь на коляске, у тебя одна нога по земле, потом от тебя остались одни уши. Да, это...
Ну, что может быть. Не, ну ладно, допустим, у тебя не нога, допустим, у тебя трость на земле.
Ну, а неудобно, потому что на коляске снизу, там, где у тебя ноги, есть подножки,
да.
чтобы такая подставочка, она снимается под каждую ногу, чтобы ставить, потому что коляска, она высокая, любая коляска, она высокая, ногами до земли ты не достаешь. И вот чтобы вот так вот передвигаться, это же надо, я не знаю, там, может быть, есть какие-то нововведения, переделки, но мне кажется, это нужно спуститься на край коляски, и если кочка или ухап, ну что, вылететь носом вперед.
Может такое быть.
Такая очень неприятная перспектива, я бы не рискнула так.
Слушайте, у меня на тему таких переделок, усовершенствований и так далее есть сон, который периодически снится. Сейчас, правда, уже нет, уже несколько лет не снится, а вот раньше с периодичностью несколько раз в год он снился. И снился сон, как будто я еду на машине, причем я еду водитель, то есть я веду, управляю. И у меня, значит, машина модифицирована таким образом. Снято лобовое стекло, и у меня рука с тростью вытянута. То есть вы можете себе представить, значит,
вот какая прелесть.
Да, впереди трость. Вот, и, конечно, не торопясь, и во сне там сигналят, вокруг сигналят, а я еду. Причем нужно рассказать здесь, что я с тростью не хожу, потому что есть, у меня есть небольшой, но все-таки остаток зрения. Вот. А тут на машине, ну как, руки не хватит, не хватит. И, значит, вот,
пришлось, да.
Да, раздвигая эту дорогу, рассекая дорогу тростью, устремляешься на машине. Вот это, по-моему, примерно то же самое, только применительно коляски.
Наверное.
Так, Яна, но чтобы так делать, чтобы так поступать, я даже не знаю, какой уровень доверия нужен к человеку, который тебя везет. То есть тебя везут, и ты, в общем, не очень понимаешь, куда.
Моя больная тема. У меня с доверием плохо, особенно когда я сама научилась тростью ходить.
Ну, на самом деле, во-первых, конечно, уровень доверия – это хорошо, но нужно и самому быть внимательным. То есть никто же не говорит, что меня в коляску посадили, я такая сильно расслабилась, везет.
Меня везет по жизни. По жизни, мне, по жизни меня везет. Во, вот так вот.
Да. Нужно и самому быть очень внимательным. То есть у меня были случаи, да вот буквально недавно я пошла гулять с человеком, по дороге выяснилось, что человек неадекватен. То есть мы едем, человек катит коляску. На середине мы разговариваем, где-то на середине фразы, на середине дороги он бросает коляску, а не поставив ее на тормоза, у коляски еще есть такие по бокам от задних колес. Я описываю, чтобы было понятно, о чем речь идет. Два рычага тормоз ставишь, и она не едет. То есть она фиксируется, и она не укатится.
Так.
Вот, человек бросает коляску, значит, не поставив ее на тормоза, не поставив меня в известность, ничего не... Ой, какая собачка!
Нормально.
И обниматься с собакой.
А я?
Обниматься. А я сейчас думаю, и чего? И что это?
То есть ты понимаешь, что коляска может укатиться на самом деле?
Я понимаю, что коляска может укатиться. Я понимаю, что я могу вообще стоять посреди проезжей части. Я понимаю, что человек может, ой, какая собачка, и уйти вообще там, я не знаю, в другой конец района. И что?
Яна, но ведь это означает, что если большинству из нас нужно выбирать друзей внимательно, то вот вам в этой ситуации, да, особенно когда вы доверяете человеку, который вас с вами когда-то поедет, да, вот я хотел сказать повезет, но, наверное, это не тот случай, который с вами когда-то пойдет. Вам нужно, в принципе, архивнимательно относиться к выбору такого человека. А как вы решаете, вот ваше ощущение, с кем вы поедете, с кем вы не поедете? Кому вы позволите управлять этой коляской, а кому нет?
А только опытным путем, ну, то есть пообщавшись предварительно с человеком. Естественно, я не позволю управлять коляской человеку с инвалидностью, допустим, с ДЦП.
Дискриминация.
Который явно ходит, ну, я не знаю, какая дискриминация, я жить хочу. И желательно все-таки в том положении, в котором я сейчас, хоть как-то двигаясь, а не в состоянии овоща с поломанной спиной.
А бывали случаи, когда коляской управлял, ну, наверное, не совсем незрячий тотальник, но ну, слабовидящий человек?
Ну, бывали. Но там остаток был хороший у человека. Один раз было.
То есть вы, в общем, смотрите, и вы можете сказать, что да, вот я тебе готова доверить вот это важное дело. Или там я тебе этого доверить не готова.
Да, да.
А вот само это понимание доверия, да, вот когда вы понимаете, что это человек, который, ну, от которого вы серьезно зависите, и вы не можете управлять. Потому что мне порой действительно бывает сложно. Я хочу управлять тем, что происходит по жизни. Тем, что, то, о чем говорила сегодня Регина. Вот вам этому пришлось учиться как-то? Или оно просто у вас есть? Вот эта, не знаю, готовность довериться?
Мне вообще было очень сложно психологически сесть в коляску, потому что я в нее села не с детства. Давайте начнем с этого. Я в нее села в 25 лет.
Ну, то есть ты к этому шла долго?
Я к этому долго шла. Мне казалось, что это позорно. Что сесть в коляску – это позорно, это регресс. Вот у всех прогресс, все встают, а я сяду. Все, жизнь на этом закончится.
Так альтернатива какая была? То есть если не сесть в коляску, то что?
Ну, ходить за ручку с мамой и папой.
А, то есть вы немножко ходить все-таки можете.
Да, я могу ходить.
В отличие от людей, которые, ну, вообще, в принципе, вот для них это невозможно. А вы по чуть-чуть, это сколько за ручку?
Ну, сейчас уже много. Я в километрах не измеряла, но много. Если потихоньку, если медленно.
Так тогда я пытаюсь сейчас понять, Яна, вот в вашем случае просто выйти на улицу, допустим, выйти прогуляться. Вы скорее пойдете на коляске или вы скорее пойдете пешком?
Если я буду знать, что я иду прогуляться на дальние расстояния, то я скорее поеду на коляске, потому что туда я, может быть, и дойду нормально, но обратно-то тоже надо дойти. И замечательная перспектива висеть на руке у сопровождающего, тяжело дыша, особенно если сопровождающий девушка, женщина, меня как-то испотыкаться на каждом шагу, меня как-то не вдохновляет.
Алина, то есть все-таки да. Сложно, да, уже потом?
Да. Обратно, может быть, возвращаться сложно. Угу.
Тут очень важная история, кстати. Вы сказали про то, что вот как там, не знаю, стыдно было, неудобно было сесть в коляску. А тогда вопрос, а вот что неудобнее, в коляску сесть или у сопровождающего на руке висеть? То есть я думаю, что... Это как, кстати, в моем случае, но со мной до сих пор это не сработало. Что удобнее, взять трость в руки или влететь куда-нибудь, не знаю, в люк открытый, под машину.
Видимо, пока еще мало влетали.
Наверное, еще мало влетал, представляешь? То есть вот еще это впереди. А насколько я понимаю, люди на колясках бывают разные, в том плане, что бывают разные причины, по которым человек оказывается на коляске, и разные ограничения, разные вот... не знаю, патология, да, в данном случае я все-таки это слово использую. Давайте разграничим термины. Мы говорим про инвалидов-колясочников, мы говорим про инвалидов-опорников. Это одно и то же, или это просто пересекающиеся понятия? Ну и в принципе, какие бывают колясочники по вот ограничению?
Я думаю, что это пересекающиеся понятия, потому что опорники, они же могут быть, допустим, с тем же ДЦП, но ходить. То есть у меня есть такие знакомые, у которых ДЦП, да, но они ходят. Кто-то с тростью опорной, кто-то просто ходит, то есть им хватает. А колясочник – это человек, который, ну, или совсем на коляске передвигается, или все-таки большую часть своей жизни. То есть он может без коляски, но недолго.
Да, ну и там, насколько я понимаю, еще зависит от того, насколько ограничена работа нижней части тела. Да. Да, то есть в вашем случае вы можете, в принципе, встать и пойти на какое-то время, а, соответственно, другие люди не могут встать и пойти.
Я так понимаю, есть те, кто и по дому в коляске перемещается.
Ну, конечно. Да. Ну, конечно. Но для вас, я понимаю, что коляска – это инструмент выхода в свет, что называется, в основном. То есть по дому-то вы как-то вот обходитесь.
По дому, по стеночке, да. В основном на улице.
Спрашивают нас, как корректнее говорить по отношению к колясочникам. Проходите или проезжайте?
Ой, как я люблю подобные вопросы. Я думаю, что проходите, потому что, ну, я не знаю, есть люди разные, может, кто-то обидится, ну, как-то это все равно, что вот как мы, да, любим. Ты книги не читаешь, ты их слушаешь. Почему ты говоришь, что ты читаешь?
Ну, вот это все-таки этой... чтение, оно чтение на слух.
Нет, ты слушаешь, потому что ты не читаешь глазами. Вот я с некоторыми людьми мучаюсь, доказываю, что я фильмы смотрю, да, и книги читаю.
Ну, есть люди, которые это воспринимают, да, просто по-другому, особенно поздноослепшие. У нас вот Алина пишет, что лучше все-таки трость, потому что... Только я не очень поняла, каким образом ты один из 10 люков заметишь. Если ты тростью не щелкаешь, как и клювиком, то ты прекрасно заметишь все люки, собственно. Потому что скользящую методику хождения надо учить. А если идти ей стучать, ну, да, там можно и головой стукнуться обо что-нибудь.
Я так понимаю, Яна, что главная проблема, главный вопрос – это все-таки вопрос передвижения. Да? Если мы говорим про незрячий человек, который на коляске, то главная сложность возникает именно в этом.
Конечно.
То есть ориентировка, все вот эти истории. А скажите, вот я не знаю, насколько вы в это дело вникали, ведь есть и другие незрячие люди на коляске, причем с разными уровнями ограничений и по зрению, и по мобильности. Вот как они решают для себя вот этот вопрос передвижения?
Я, к сожалению, не вникала в это. Ну, кого-то возят родители, кто-то предложил что-то, да, приделать. Причем, по-моему, это был не Антон, но я читала, в какой-то рассылке. Я не помню уже, как человека звали, то ли Вячеслав, то ли Владислав, неважно, в общем. Он предложил что-то приделать, чтобы кто-то коляской управлял, он щупал тростью. То есть люди как только не изощряются. Но я считаю, что самый надежный вариант все-таки это ассистент. Потому что, да, тебе нужно доверять человеку, но это все-таки самый надежный вариант. Гарантии, что ты не убьешься больше.
Ассистент, я так понимаю, ассистенту рознь. То есть это либо все время просить друзей каких-то, знакомых, либо это должен быть такой оплачиваемый человек, который, собственно...
Ну да.
Будет тебя сопровождать.
Да.
Да и больше того, ассистент для человека на коляске, ну, он должен иметь возможность поднять эту коляску. Он должен иметь возможность, ну, не в вашем случае, а вообще в принципе, он должен иметь возможность поднять этого человека вместе с коляской.
Или, по крайней мере, поддержать.
Не-не-не, а по лестнице?
А по лестнице? Ну, если я так понимаю, вися на ком-то, да, Ян?
Ну, просто придерживаясь, да. Я не вешу. Ну, то есть вот так, чтобы повиснуть мертвой хваткой.
Это в зависимости от того, сколько ты поднимаешься уже по ним, да.
Ну, да. Придерживаясь за руку, да. Подняться, ну, или за перила.
Да, Алина вот у нас. Алина, я тоже бегаю, но я уже реже влетаю. Это навык.
Это приобретаемый навык.
Это же просто навык. Да, приобретаемый.
Алина, научитесь, очевидно. Да, это все. Это все дело наживное. Смотрите, Яна, существует сообщество незрячих людей, существует сообщество людей, которые передвигаются на коляске. Вот прежде чем спрашивать про сообщество, спрошу так. А вы к какому-то из них, ну так, неформально принадлежите? То есть вы, если вы тусите с другими людьми, это бывают обычно люди без инвалидности? Или это все-таки скорее сообщество незрячих? Или вы пересекаетесь с колясочниками, в том числе и зрячими колясочниками?
Да по-разному бывает. Сейчас вообще в основном с людьми без инвалидности. раньше пересекалась с зрячими колясочниками, собственно, благодаря им и села в коляску.
То есть вот это было нужно, это оказалось необходимо в вашем конкретном случае?
Да, это оказалось необходимо, потому что я смогла много и в парках побывать, и везде. То есть я просто... Меня пригласили на концерт, я сказала, да, я на ходунках пойду, все нормально. Мне сказали, ты 6 часов не простоишь на ходунках. Ты.
Угу.
Нет, я смогу. Мне сказали, так, либо ты осваиваешь коляску, либо мы никуда не едем. Ну, пришлось вот осваивать коляску.
Вот серьезно.
Хорошо, что такой человек, опять же, попался, потому что.
Да, причем на концерт же можно сказать, не, я лучше буду в лучшем своем виде, а на ходунках это вид явно лучше, чем в коляске.
Спорно.
Но для вот человека, который коляску еще не освоил особенно. Это ты сейчас говоришь спорно, я думаю, 5 лет назад ты иначе говорил.
Ну да.
Ну вот я о том.
Яна, мы очень много говорим, ну, например, здесь на Tiflo.info, у нас программа Tiflo.stream, мы говорим о различных технических средствах. И мы говорим о том, какой дисплей лучше, какой хуже, какой синтезатор проще понять, какой сложнее понять. Я так понимаю, что поскольку коляски – это тоже техническое средство, причем такое весьма сложное, они тоже бывают разные, и тоже это вопрос выбора. Но вот я не буду уходить к вопросу выбора коляски в принципе, а для человека с ограниченным зрением, потому что я понимаю, что нас будут слушать и другие люди в подобной ситуации. Есть что-то такое, на что стоит обращать?
И будут нам писать,
обращать?
Надеюсь.
Да. Есть что-то такое, на что стоит обращать внимание как раз при выборе коляски. Может ли быть, не знаю, коляска с какими-нибудь дисплеями недоступными, что-нибудь такое, какие-нибудь, я не знаю, навигатор встроенный, недоступный. Или я тут совершенно вот уже фантазирую?
Ну, я коляска с навигатором.
С автопилотом.
Это было бы интересно, да. Давайте идею подкинем.
Печка, вези меня к царю.
Да.
Коляска, вези меня, я не знаю, куда, в Москву, в Курск.
Куда-нибудь.
В Курск, да. В Курск.
Да,
у нас сразу столько вопросов отпадет.
А я сяду в кабриолет, да, и уеду куда-нибудь.
Ну, а что, похоже.
Так вот, к доступности, когда человек выбирает, и когда вы, ну, конкретно, когда вы выбирали для себя коляску, этот выбор, ну, вообще, вы, в принципе, делали выбор или его не было, его за вас сделали?
Ну, первая коляска моя, у меня не было выбора, как бы, что было, то и взяла, но мне отдали хорошую коляску. Женское народное
блюдо.
Чё?
Да.
Это я так.
Нет, понимаешь, она тебя поняла, это я не понял, и слушатели не поняли.
Подожди, а электроколяски? Вот?
Нет, ну что если только ты не хочешь поехать до ближайшего столба, потому что там...
Очень интересно.
Но там же джойстиком надо управлять, если ты разгонишься, ты не сможешь остановить коляску, можешь не успеть просто.
Вот, так подожди, а ведь вы же и так ее не управляете, насколько я понимаю.
Ну, я ее не управляю, но я могу прижать колеса руками и остановить коляску, если я увижу, вот, что у меня неадекватный сопровождающий, которого я не знаю.
Ты пришел собачку смотреть.
Собачку, да.
Можно все-таки остановить коляску.
Да, остановите это безобразие. Можно остановить, да, можно поставить на тормоза, если она активная. Они называются активные, которые не электрические, а обычные, вот с колесами, которые руками крутятся.
Но электрические есть определенные ситуации, когда человеку, ну, я имею в виду зрячего человека, сложно управлять коляской, ему как раз удобно, вот у него такой джойстик под рукой, и он... Я вам скажу страшную вещь. Это было достаточно давно, сейчас вот эти конференции разделили, а в начале 00-х годов в Германии проходили, да и сейчас проходят, просто незрячие туда меньше ездят, потому что для незрячих есть отдельное, но проходили раз в 2 года конференции, где показывали технику для разных инвалидов. И вот незрячим на этой конференции было очень тяжело. Почему? Потому что были компании по производству инвалидных колясок. И это, ребята, это была жесть. Значит, даже не на стендах конференции, а просто по залам конференции, рассекая эти залы, катались люди на этих колясках. Причем там компании на самом деле поступали не совсем правильно. Идея была в чем? Они нанимали для того, чтобы показывать эти коляски, демонстрировать эти коляски, они нанимали фотомоделей. Такие высокие девушки в мини-юбках на этих колясках. Не колясочницы. Вот, очевидно...
О, какая прелесть.
Да. И вот, ну, очевидно, я не знаю, какую коляску красивее продемонстрируют, такая компания становится более популярной. Но ходить было невозможно, потому что эти фотомодели совершенно не разбирались в правилах дорожного движения. А особенно, когда ты не видишь, что вот это
ну,
на тебе...
Ну, они модели, не обязательно.
Да. И только иногда так, такой высокий голос, упс... Вот, ну, упс, это уже...
А ты уже где-то в районе стены. Да.
Да, так что здесь не все так просто на самом деле. То есть я правильно понял, Яна, что коляска современная, коляска с электронным управлением в каком-то смысле хуже для незрячего, вот с вашей точки зрения?
Ну, если тотальник вообще без остатка, то да.
Мне вообще будет очень интересно, если нам напишут незрячие колясочники, которые, возможно, будут смотреть наш эфир в записи. И как расскажут Яне, какая для нее коляска лучше. Она как выберет, как поедет по городу кататься.
А вот таких людей очень мало, как
мало,
Яна.
Конечно.
Насколько я понимаю, это очень такая ограниченная история. Тут спрашивают, какая у вас все-таки...
Ограниченный тираж, я бы сказала.
Да, ограниченный экземпляр.
Нет, ну и хорошо.
Нет, вы понимаете, да, ограниченное издание. Нет, вы понимаете, Яна, при этом вас спрашивают. Яна, простите за нескромный вопрос, но если можно, расскажите, какая у вас инвалидность? Колясочник или незрячий?
Ну, если то, что стоит в справке, то незрячий. А по
хорошо
факту...
бы двойную, да, с двойной пенсией.
А по факту двойная. Ну, такого не бывает, есть только... По общему заболеванию сделать можно.
Да. То есть нельзя, если он конкретный незрячий, конкретно и колясочник, он и ту, и другую не получит.
Нет.
А там ты выбираешь просто, как бы, что сердцу твоему ближе, и по какому поводу тебе нужны такие технические средства реабилитации?
Да, нам пишет Ирина Тинина через Facebook. Яна, спасибо за рассказ о себе. Мой отец последние годы своей жизни, последние годы своей жизни провел на коляске.
Ничего,
о незрячих колясочниках я не задумывалась. Вот, а большинство не задумывались, Ирина. Просто реально большинство не задумывались. Вот, смотрите, Яна, тут конкретная история, я думаю, позовем как-нибудь конкретных людей на эту тему, но пока, по крайней мере, начнем, по крайней мере, к этому подойдем. Это не начало анекдота, но звучит прямо как начало анекдота. Встречаются слепой и колясочник. Вот просто, вот взяли они и встретились. А как человек на коляске, зрячий, может помочь, с вашей точки зрения, может помочь незрячему, как незрячий может помочь человеку на коляске? Есть ли, в принципе, возможность между ними взаимодействия, которое для них обоих было бы полезным?
Конечно. У нас с подругой был такой очень интересный тандем, глядя на который... Окружающие просто были в шоке. Хорошо, хоть это, не пытались третьим встать и помочь. Мы, чтобы вот вопрос зависимости, да, чтобы не просить, она была на коляске. Я, поскольку я могу ходить немножко с поддержкой, я держалась за ее коляску и коляску катила, она коляску управляла. И вот так мы ездили по всем мероприятиям.
Ключевой навигатор, да, проверили?
Да, 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 да.
Очаровательно же.
Чтобы не просить, помогите нам переехать там из корпуса в корпус, помогите нам еще что-то, мы сами.
Но есть, на самом деле, замечательные дружеские пары. Я вот знаю одну, я давно с ними обоими не общался. Там он незрячий, она колясочница. И они там и в Австрию вместе ездили, и сотрудников таможенной службы, пограничной службы приводили в шок.
Я даже о таких семьях слышала.
Да, это вот тех австрийцев, которые вроде бы все видели. Но оказывается...
Видимо, еще не все.
Они еще не все видели. Им кое-что можно... показать. Были какие-то вещи, которые особенно за последнее время, когда вы проходили для себя путь вот этого незрячего колясочника, которые вы постигали опытным путем, и о которых вы теперь готовы рассказать другим, что вот это вот можно делать так, это можно делать таким, таким-то способом. Вы же не будете...
лайфхаков от Яны Прохоровой, да.
Да, да, вы же не будете, как те ребята из школы в Армавире, которые говорили, а мы никому не скажем.
Нет, конечно. Ну, на самом деле, не знаю, наберется ли 5. Ну, у меня самый такой тяжелый, наверное, период в жизни начался, когда я в какой-то момент решила съехать от своих родителей и жить сама. Я живу сама. Такой вот еще момент.
Так, на квартире. Это уже был колясочный период жизни?
Это уже был колясочный период жизни, да. После того, как уже коляска появилась.
Ой, какую интересную штуку говорит Алина. Ян, я, наверное, даже тебя перебью, потому что я сейчас потеряю иначе. У меня тут очень весело с чатом. Вот, Алина говорит, у меня тут идея возникла. Яна, вы бы согласились взять для передвижения специально озвученную собаку?
Обученную?
Да, обученную собаку, совмещающую навыки поводыря и опорника. То есть она коляску тянет и препятствия обходит, господи, все.
А как ее так обучить?
А ну, вот... есть такие.
Да.
Есть.
Да?
Да, есть такие. Ну, учитывая мой... У меня с животными все тяжело, я собак боюсь. Наверное, если бы можно было страх победить вот этот перед собаками, если бы у меня был пандус еще...
Обращайтесь в нашу дефектологическую компанию, пусть раздолбаи. Вот.
Я слышал только про курских соловьев.
А вот есть еще и раздолбай.
С удовольствием. Я бы взяла, да.
Дефектологический центр, да.
Значит, я на самом деле тут, вот вы сказали, я не знал, что такие собаки есть.
А я первый раз слышу, я прям буду читать. Мне крайне любопытно, как работают эти замечательные гавы.
Да, я недавно узнал, и не помню, в какой это стране, но это легко найти, потому что в новостях было, что в какой-то стране собак стали использовать для диагностики ковида.
Что это?
Собачка что тебя понюхала и говорит...
Видимо, там постковидный синдром. Ой, простите.
Да. Так, ладно, возвратимся к вот вашей истории, когда вы говорите о том, что вы съехали. Вообще, как к решению такому пришли? Зачем?
А зачем, да? Так было хорошо жить.
А я не знаю, было ли хорошо жить, я же там не жил.
Ну, на самом деле, может быть, кому-то и хорошо, но меня очень не устраивало то, что у меня есть вот компьютер, стол компьютерный, телефон мобильный, и все. И я живу в поселке, не в Краснодаре в самом, а за 20 километров от Краснодара, куда на автобусе сложно доехать, на такси дорого добраться, и вообще грустно. И поэтому все друзья в телефоне, в интернете.
А куда тебе надо? Ты ж инвалид.
А потом да. Многие так и живут, Яна.
Нет, я так не хочу. Я поняла, что я так не хочу, я поняла, что меня это не устраивает. Еще плюс ко всему, мне предложили работу в Краснодаре. На тот момент, сейчас, к сожалению, уже нет этой работы. Туда нужно было ездить раз в неделю. Я сказала папе, папа сказал, я тебя возить не буду, мне некогда.
Очень хорошо.
Мы вообще с ним очень тяжело договаривались по поводу того, что я хочу ездить. У нас открылась театральная студия после того, как я освоила коляску. Театральная студия для инвалидов. И я сказала, я хочу ездить на курсы актерского мастерства. На что мне было сказано, какие курсы? Что это вообще? Ты о чем?
Блажь очередная.
Да.
Сидела спокойно, никого не трогала. А тут что-то
понадобилось. Со своим компьютером.
Все началось-то, да.
Так не было такого, что говорят, ну как же, мы о тебе заботимся, мы для тебя все делаем, а ты просто берешь и уезжаешь?
Было такое, что ой, как же ты же не ходишь. Причем то, что я не вижу, их не напрягало вообще, хотя не было никаких курсов ориентировки, вот этого ничего не было. Ты же не ходишь, как же ты будешь мусор выносить, как же ты будешь это, как же ты будешь то, вот это было. И да. Вот это было еще, ну, то есть 4, полгода до переезда, ну, может, чуть меньше, и 4 месяца еще после, когда уже казалось бы.
То есть вы уже уехали, а вам все равно звонили родители и говорили, как же ты будешь, или что?
А мне папа привозил посуду потому что в квартире не было ничего, посуды не было толком. Мне папа привозил посуду и говорил, зачем я это безумие через месяц это обратно отвозить?
То есть, да, типа, вот как раз хотела сказать, что по своему опыту, да, я хотела как раз-таки сказать, что родители гиперопекающие, они всегда уверены, что без них не справятся и обязательно вернутся домой. Причем желательно со слезами, мольбами о прощении и прочими спецэффектами, чтобы как бы, ну, веселее было.
Слушайте, я уже почти 30 лет женатый человек, значит, мы прожили уже почти 30 лет, а когда я собирался жениться, моя мама, причем из лучших побуждений, сказала, а попробуй, все равно через пару-тройку месяцев обратно придешь.
Вот тебе и доброе утро.
Вот абсолютно. То есть это же не только про вот то, о чем мы с вами говорим, это в принципе про отношения.
А это много, да, про что?
Да, но у меня тогда на самом деле из этого родилось так, вот нет, вот не верну. Вот хотя бы уже потому, что ты сейчас об этом говоришь, вот по этой причине уже не вернусь.
Да.
Яна, а...
Сами ведь... себе все портят, в общем. Так,
а скажите, ведь вы же, когда говорили, я буду жить одна, да, во-первых, давайте так, это же снимать квартиру, да, то есть это снятие квартиры.
Но мне повезло. Мы не продали нашу квартиру, у нас там квартиранты жили. Потом они очень удачно съехали, то есть как-то вот все сложилось. Отец не смог найти новых, ну и, собственно, папа, я сказала, пап, я уезжаю, я буду жить там, все.
То есть вам не пришлось решать вопрос о том, вот я снимаю квартиру и договориться с хозяевами, и такие хозяева, которые смотрят квадратными глазами, а кому я сдаю квартиру? Это не была ваша история?
Нет, это...
Хорошо. Насколько вы, в принципе, делая этот шаг, собираясь уехать и уезжая, да, из дома, переезжая в Краснодар, насколько вы понимали, то есть... Родители могли сказать, а как ты будешь вот это, а как ты будешь что? Насколько у вас, в принципе, были уже тогда заранее ответы на эти вопросы? Я к чему спрашиваю? Есть ли смысл сделать такой шаг, если ты точно не знаешь ответы на все вопросы из серии «А как ты будешь?»
Нет, это... Нет.
Не знаешь.
Нет, какие-то ответы... Ну, ты все равно, Да. Прежде чем ты делаешь этот шаг, ты все равно должен продумать хотя бы по минимуму, а как ты будешь? Вот. То есть я знала минимально, что мне предстоит. Мне предстоит готовка самостоятельная, это раз. И мне предстоит выход на работу, как-то мне надо ездить раз в неделю, это два. Вот эти два момента я должна была продумать. Причем продумать детально, как я буду куртку надевать, которую я не могу застегнуть, я не могу попасть в эту... Ну, потому что у меня пальцы плохо слушаются, я не могу попасть в эту дырочку, где молния. Вот, я не могу там, ну, ключ в замок вставлять, я уже научилась, но когда я переехала, я не умела и этого. То есть мне пришлось постигать вот эти вещи самой.
То есть самые элементарные вещи, которые, собственно, каждый из нас, тут незрячих, присутствующих и смотрящих эфир, умеет, да? Ну,
даже
что
не задумывается об этом,
Регина. Да, то есть это настолько до автоматизма доведено, но есть и есть.
Да,
это то есть когда я с Яной общалась, когда у нас начиналось общение до эфира, а что, вот так вот, да? Я искренне не понимала, что такие элементарные вещи могут быть не по силам. Ну, понятно, что как бы есть.
Вот так.
Но понимаете, коллеги дорогие, вот здесь очень такая тонкая грань. Я видел в жизни и то, и другое. Я видел в жизни людей, которые делают какой-то решительный шаг, не задумавшись, типа, а как ты будешь? Да, для них любой вопрос из серии, а как ты будешь? Это меня пытаются остановить. Это вот я тут
это
хочу...
Это я вот такая...
Да?
Вот. Да, я не люблю этот вопрос очень. Потому что там начинаются такие размышления, там чуть ли не за гранью фантастики. А как ты будешь, собственно, в космос выходить самостоятельно практически? Не надо мне эти вопросы задавать. Как будет, так и буду. Надо решать проблемы.
Ну, смотри, в чем проблема есть. Проблема тогда начинается, когда человек, ну, допустим, опять-таки, переезжает в другой город или делает какой-то шаг, и он не знает, как будет, и потом выясняется, что он вот с каких-то вещей просто не может, ну, дойти до этого, да, у него
научится,
не получается.
А куда он денется?
А можно не успеть научиться, можно просто разочароваться и сказать, что, ну, вот Вот я не знаю.
Это проще всего, конечно.
Рано или поздно ты все равно останешься один, как бы. Хорошо, допустим, бы я не уехала. Допустим. Допустим, бы я жила сейчас с родителями. Да, я промолчу сейчас о том, что у меня не было бы друзей, которые есть сейчас, жизни, которые я сейчас живу, каких-то проектов не было бы, в которых я сейчас участвую. И в моем городе тоже. Допустим, хорошо. Но рано или поздно, друзья мои, все мы не вечны. И родители...
И родители тоже.
И родители тоже, к сожалению, да. И вот вы же рано или поздно одни останетесь. Я сейчас буду очень жесткие вещи говорить, простите меня, но вы думаете, что вы будете нужны родственникам? Но на первых порах, может быть, вам и помогут. Как бы они вас там не любили, они вам помогут. Но потом-то у каждого своя начнется жизнь. Вот ко мне на первых порах мои родственники приезжали, они меня очень поддержали, не родители, а именно родственники. Они приезжали каждые 2-3 дня. Сейчас они приезжают раз в месяц. Ну, потому что в лучшем случае, не потому что не любят. У каждого просто своя,
другая жизнь, не, своя жизнь,
своя жизнь, работа, какие-то заботы. Поэтому...
Давайте еще не забывать, что родители уходят очень по-разному. Пожилые люди уходят по-разному. И как бы нам не пришлось досматривать.
Ухаживать, да, досматривать.
Да, вполне возможно.
Вот об этом тоже никто почему-то не думает. И когда девушка в 39 лет говорит, мама заболела, и я научилась пользоваться микроволновкой.
Так может быть, это и хорошо, но что она хоть в 39 лет?
В 39? Нет, это не хорошо.
Не, а понимаешь, она могла бы до 50 не научиться.
Ну, могла, и такие тоже есть.
Вот. Мне тут рассказывали про замечательный прибор, и я понимаю, что есть такие люди, которым это надо. Я ни в коем случае этого не принижаю, но прибор для людей, которым сложно сварить яйцо.
Mm-hmm.
Значит, такая штучка, которую ставишь на время, и она играет разные музыки. То есть первая музыка – это когда, если снимешь сейчас яйцо, то оно будет в смятку. Вторая музыка – если снимешь сейчас яйцо, оно будет в мешочек. И третья, когда заиграла третья музыка, значит, сейчас можно снять яйцо, оно будет вкрутую.
Хочу такой прибор.
Ну, круто, да? 15 евро.
Ну, круто, да.
15
круто.
Евро стоит в Германии.
Не хочу, хочу Яндекс.Колонку. Да, вот тебя.
А, с таймером? Ну да, можно, в принципе...
Если уж мне очень надо.
Можно, в принципе, и ее, да. У меня просто нет ни того, ни другого, поэтому...
Ну, вот так.
Я на Яндекс.Колонку проще в России купить, и функциональнее будет, честное слово. Тут,
вот, тут и дешевле функциональнее, да.
Не дешевле, не знаю, но функциональнее.
Ну, я
точно.
Имею в виду, что...
Да, вы сказали про проекты. Вы человек, который не сидит один. Когда вы говорили, я вот, значит, вот компьютер, комнатка и я, особой радости в голосе не было. А сейчас, ну вот просто немножко расшифруйте, да, вот эти проекты, в которых вы участвуете, это что?
Ну, сейчас это фотосессии разные. То есть меня приглашают участвовать в фотосессиях незрячих колясочниках, как это бывает, фотопроекты.
То есть это кому-то... Сейчас, это кому-то нравится? Кому-то нужно, извините, вот...
Ну, наверное, раз предложили, значит, нужно. Значит, это интересно. Причем я сейчас участвую в одном проекте, меня в еще один пригласили.
Слушайте, потому что мне казалось, и сейчас вы, во-первых, это опровергли, и, во-вторых, нам здесь слушательница написала, зрительница.
Да.
Сейчас тогда прочитаешь это, я пока скажу, что поскольку к этой теме внимания мало, вот до сих пор мало на это обращается внимание, может сложиться такое ощущение, что этого и нет. Да, вот. Ну, мы об этом не говорим, значит, этого и нет. О слепоглухих мы говорим. О незрячих колясочниках вот мало говорим. Значит, нет. А на самом деле оно есть. Я думаю, что со временем, в частности, в результате таких или вследствие таких проектов, о которых вот вы говорите, общество все-таки будет понимать, что эта проблема есть. Но у меня есть одно очень серьезное пожелание. Чтобы, понимая это, общество не приходило к тому, что, ой, вот эти это люди, которых нужно в два раза больше жалеть. Значит, мы тебя раз будем жалеть за то, что ты слепой, Еще да, раз будем еще... жалеть за то, что ты колясочник. Ой, да. Вот, вот чтобы такого отношения не было. Яна, ты вы встречались с таким? Или это все-таки из какого-то, не знаю, из 20 века? И сейчас, ой, бедненькая, вот дважды бедненькая, это уже не актуально.
Мне как-то, наверное, везет. Мне в основном люди пожилые вот так говорят, когда вот из театральной студии выходила. По лестнице спускались. Ой. А я медленно иду, там четвертый этаж, пандуса нет, ничего нет, пешком. И это, ой, как же ты бедненькая, дай тебе Бог здоровья. Ой.
Слушайте, но вам-то, извините, ради бога, но вам-то проще, потому что...
Почему?
А если бы вас еще несли на этой коляске по этой лестнице?
А меня носили на руках. У нас есть замечательный Денис Анатольевич. Денис Анатольевич, если вы будете смотреть, я передаю вам привет, который очень любит меня на руках носить. Наш режиссер, но я, к сожалению, уже ушла из театральной студии, но вот нашего режиссера...
Так, может быть, вашему режиссеру просто нравится носить эту красивую девушку на руках?
Может быть, я не знаю, но он меня носит и вверх, и вниз, причем по лестнице. Я ему очень долго пытался объяснить, что я своими ногами могу ходить, а он нет.
Ну, короче, это еще вопрос для вас или для него.
Вот у нас слушательница пишет, да, что я в похожей ситуации, как и я, но знаю, с чем придется сталкиваться. Желает я неудачи и терпения, а вы пишите нам. Вы нам пишите в сообщении, да. Или на почту, или в комментарии. Может быть, вы сможете поделиться тем опытом, которого нет у Яны, да и, собственно, у других зрителей.
А мне, кстати, хорошо, прямо интересно, откуда Линда, потому что она подписана Линда Бумбере.
Ну вот, да.
Это Прибалтика, да, или это что? Угу. Это откуда? Напишите, пожалуйста.
Я хотела прочитать, потом я поняла, что я прочитаю криво-косо, что твоя говорилка, и решила, что я вот...
Так я, скорее всего, тоже криво-косо.
Моим произношением я...
Она же сейчас нам напишет, вы понимаете? Я надеюсь, что она еще не бросила этот эфир.
Я надеюсь
она
тоже.
Напишет и расскажет. Представьте себе на минутку такую вещь, вот, Яна, вот прямо сейчас, да, что вы оказались в положении, когда вы не можете встать с этой коляски. Ну, то есть сейчас вы все-таки, ну, как я не тотально незрячий, я все-таки слабовидящий. Сильно слабовидящий или слабосильный? Нет, слабосильный видящий, все, запутался. Короче, маловидящий. Вот, да, я себе иногда представляю, вот... Вот я сейчас тотально полностью потеряю зрение, и что? Что для меня будет самым сложным? Пытаюсь ответить на этот вопрос, ну, просто понимая, что все в жизни бывает, значит, эти навыки нужно как-то развивать. А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что будет, если вы полностью окажетесь на коляске, и какие еще перемены в жизни при этом могут произойти?
Ну, тогда придется квартиру сменить прежде всего, потому что моя квартира для коляски мало приспособлена.
Вот. То есть тут вы говорите про то, что если вам нужно встать, вы, в принципе, можете встать.
Да, я могу, в принципе, встать, пойти. Если полностью на коляске, то придется квартиру сменить. Но, наверное, это не самое страшное, потому что я знаю человека, который... То есть сначала это человек-колясочник. Сначала девочка могла вставать, сходить на ходунки, потом ей ходунки запретили, сейчас она полностью на коляске. Причем желательно ей даже электрической коляской пользоваться на улице, потому что там остеопороз костей, в общем, очень все грустно с руками.
Но она видит при этом, да?
Но она видит при этом, да. И, ну, она живет. Не унывает, просто у них квартира такая полностью без порожков, с низкими шкафами для готовки, где она может дотянуться до всех поверхностей. Я не могу, мне, чтобы готовить, нужно стоять, потому что столешница высокая. А человек вот может. Опять же, это не проблема, это скорее
это
вопрос
оборудуется, да, просто.
Принятие себя, да, если ты принимаешь то, что с тобой случилось, не плачешь о том, что вот как же так случилось, что ж такое, то все остальное, в принципе, можно решить.
Вы говорите сейчас важную вещь, но есть опасность, что она прозвучит декларативно. Вы сейчас сказали, вот если ты принимаешь, если ты не плачешь, а если плачешь? Ну вот если вот не получается не плакать, я подозреваю, я не буду задавать вам этот вопрос, потому что не хочу вас ставить в неудобное положение.
Да задавайте.
Что вам случалось тоже плакать над собой?
Случалось вот. Плакать над собой, конечно.
А уход от этого плакания, он для вас был как? Если он прошел, конечно.
Он прошел. И просто здесь вопрос такой. Ну, хорошо, я поплачу. Вот у меня недавно была ситуация, даже недавно. Регина знает, когда у меня папа не смог возить мне продукты. Он мне обычно продукты привозил. Потом он не смог возить какое-то время. Я неделю страдала о том, как же я буду так жить-то дальше без этого. А потом мне Рикина сказала, что, ну, осваивай доставки, благо у нас уже... Я к тому моменту перешла на сторону зла, в смысле на сторону яблок, яблочной техники, и у меня проблема сейчас отпала.
Регина злая, Регина говорит, бери и делай.
Да, вот да.
Вообще очень как бы...
Вот,
Регина философия пинает. Такая. Она вот берет и дает...
Да, либо ты бери и делай,
либо сединой как бы.
Да,
но либо участвовать не буду.
Да.
Нет, ну, понимаешь, вот... мне кажется, что ты скажешь скорее так, либо бери и делай, либо сединой, но без меня. Я это слушаю.
Ну, вот я и говорю, да, я вот участвовать не буду. Я могу потерпеть день-два, неделю, я не буду вот на это смотреть.
Поэтому вот тут вопрос, как не плакать. Ну, можно поплакать, да, какое-то время. Особенно если вот случилось что-то внезапно или там... Можно, но потом-то надо все равно что-то сделать. Я думаю, что если бы мы слезами можно было что-то исправить, мы тут просто сейчас сели, залили все слезами и все.
Да, на самом деле у любого из нас, наверное, такое случается. Я вспоминаю, недавно был случай, ну как недавно... все-таки до ковида это еще было. Мне нужно было попасть в какой-то район совершенно незнакомый. Вообще я сейчас предпочитаю в таких случаях брать такси. Потому что такси, в принципе, так было относительно разумно. Недорого стоит. Да. А особенно, когда нужно в какое-то время попасть туда. Так вот, я что-то решил, что нет, ну, мне жалко 400 рублей. Вот, я поеду на метро, но там еще на автобусике, а там еще пройти, но выйду заранее. Короче, я понимаю, что у меня выступление начинается через 3 минуты. Это первое.
Меня нет.
Да, где я нахожусь, мне Apple iPhone отвечает, но мне это ровно ничего не дает. И администратору, организатору мероприятия я не могу дозвониться, потому что, говорят, аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вот, и... С одной стороны, плакать хочется. И не от того, что я не попал на мероприятие. Отчасти то, что не попал на мероприятие, вина и этого администратора тоже. Договорился с гостем, телефон не надо выключать. Вот не надо, да, вот это делать. Вот. А отчасти от того, что вот я сейчас нахожусь где-то, я не понимаю, где, куда я попал, и сам виноват. Вот сам, почему я в это влип? Ну и
кстати,
что?
Когда сам виноват, это больше всего вот, да. Нервирует.
Ты не можешь ни на кого списать.
Свалить ни на кого, ну что ж такое-то, вот как, вот как?
То есть зачем ты... А еще дождичек, да еще дождичек шел. Значит, то есть даже если сейчас чудесным образом вот, появиться на мероприятии, ты там будешь таким мокрым куром. Вот. Этот мокрый кур, плачущий, у него, значит, волосы мокрые. Слез не видно, потому что они сливаются с той водой, которая с головой течет. Вот.
В общем, ты вот в таком виде, да.
Да, в общем, это было такое. А потом, значит, через какое-то время уже мероприятие началось, включая, значит, я получаю смс, что этот абонент, администратор, доступен для звонка. Я не успеваю ему позвонить, он звонит и говорит: «Вы где?» Я говорю: «Не знаю».
«Не знаю».
Вот, и вот это вот очень оказалось забавно, очень смешно, потом решили мы все вопросы, все было нормально, вот, ну и что, ну и поплакал бы, не помогает?
Не помогает.
Что посоветуете людям, Яна, которые попадают в ситуацию, где помощи найти не так легко? Что я имею в виду? Смотрите, если ты просто незрячий, пришел в общество слепых, да, ну, братья по разуму нашлись. Простите за такое выражение. Mm-hmm. Но, по крайней мере, вот как-то. Да, если ты колясочник, да, пришел в АИ, общество инвалидов, нашлись братья по разуму, все нормально. А тут выясняется, что у тебя... Это же не обязательно про слепых колясочников. Это обязательно... Это скорее про людей, у которых разные ограничения. И вот они все сошлись в одном человеке. И ты задаешь вопросы, а как я буду делать то-то и то-то? А тебе говорят, я не знаю. Вообще к нам с таким еще не обращались. Вот как человеку, попавшему в такую ситуацию, себя вести?
Ну, учиться. Есть интернет. Есть разные форумы, можно почитать. Можно коммуницировать с людьми. То есть у меня сейчас, в принципе, люди, которые мне помогают, это не соцработники. Это просто люди. Я подружилась, у нас был спектакль, я подружилась с девочкой. И мы сейчас с ней куда мы только не ездили, и в лагерь они организовывали для инвалидов. И так она мне помогает, что-то приносит. Учиться с людьми общаться. С разными. Не обязательно приходить в общество инвалидов и спрашивать, а как я буду? Просто знакомьтесь, общайтесь с людьми. Если вы научитесь коммуникации, у вас столько проблем отпадет. И не надо бояться и стесняться того, что «А как я буду? Вот мне же стыдно». Не стыдно. Стыдно будет, если вы где-нибудь посреди улицы застрянете и будете кричать «Помогите!» Вот это будет стыдно.
А что за 5 лет у вас такого произошло, что вы к этому пришли? Вы же говорили, что 5 лет назад вам на коляску было сесть стыдно. А сейчас вы такие вот вещи говорите, рассказываете.
Столько всего произошло, на самом деле. Если сейчас мы тут еще очень надолго задержимся, если... Ну, был случай, когда я тащила на себе своего сопровождающего, и помочь было некому. То есть мне нужно было попасть на мероприятие. Я позвонила человеку, говорю, вы сможете меня сопроводить? А выходной было некому. Да, все, мы договорились заранее. Приходит человек, говорит, сделай мне кофе. Я сделала кофе, пока пошла там себя в порядок привела. Выходим, значит, из подъезда, и тут я понимаю, что что-то не так. То есть человек то ли пьяный, то ли обкуренный. Что происходит? Ну, мы садимся в такси, и человек просто сползает по сиденью. Вот. Я понимаю, что... Я звоню своим родственникам, говорю, вы сможете меня забрать оттуда-то, оттуда-то? Они говорят, нет, а у нас сегодня там мероприятие, мы не сможем. О-о, да, я... Так, все, спокойно, без паники. Мы выходим из такси. Человек падал на все припаркованные машины. То есть у меня были живые ходунки. Вот тротуарчик, вдоль тротуарчика машины припаркованы. Мы прошли, я держу человека сзади, за плечи, ну, за спину. Это еще хорошо, что я не взяла с собой коляску тогда, потому что она меня убила, наверное,
ну, да.
На этой коляске. Она падает на все машины, то есть я ее поднимаю с этих машин. Я не знаю, как нас не сбили, как нас... Мы до мероприятия добрались. Обратно мне пришлось просить нам обеим сопровождающего. Причем этот сопровождающий был еще с ментальными нарушениями. Но по факту она... Ну, вот этот молодой человек, который помог, он по факту вел себя адекватнее, чем она. То есть... Вот она, как потом выяснилось, она когда пила кофе, что-то себе, значит, добавила в кружку какую-то таблетку или что-то прямо от кружки, запах лекарства, она ее плохо вымыла. Я пришла домой и, да.
То есть, когда ты понимаешь, что на самом деле ведь вы тогда были еще и в физической опасности, совершенно конкретной.
Да, да.
Только выхода-то не было. Вот это
не было.
Простите, но вот эта неадекватная сопровождающая была тем единственным ходунком, который у вас на то время был.
Да, все. И больше. То есть, либо я ее тащу на себе, либо я не знаю.
Это классная, кстати, вещь, классное наблюдение, потому что мы иногда говорим, вот я хочу идеальные условия. Вот пока у меня не будет идеальных условий, я развиваться не смогу.
Значит, вот Алексей как раз и пишет, да, что в стрессовой ситуации нужно ориентироваться. И нужно ориентироваться в стрессовых ситуациях, пишет тут Алексей Викторов. Да?
Да. Линда Бумбьера из Латвии, кстати. Да,
отлично. Я вообще не буду больше пользоваться вот этим вот. Вот этим вот.
Вот этим вот, чем вот.
Вот этим вот. То, что должно показывать нам сообщение в чате, вот этим я больше пользоваться не буду. Через...
Понятно. Через пень-колоду.
Через грусть, печаль, тоску. Да.
Да, значит, Алина пишет. Алексей, в таких случаях я говорю, ща увидишь магию. Это когда мне говорят, вот как мне что-то делать, одно, другое, третье. Как ты сможешь? Ща увидишь магию.
Ну, собственно, только в стрессовых ситуациях мы и можем хотя бы что-то.
Меня прямо повеселило, порадовало. Здесь такой комментарий порадовал. Александр Белоусов.
Да, я увидела.
Ну, прочитай. Ну, прочитай. Ну,
а я то увидела или не то?
То, а он один, по-моему, был. Нет,
может, где-то. А, да, ну да, трэш какой-то.
Поплакать.
Да, это именно он.
Поплакать можно, но в навигации это не поможет.
Это ни в чем не поможет, ни в готовке не поможет. Я помню, я плакала над супчиком.
Иногда выплакать-то что-то надо. То есть, как бы...
Я над супчиком плакала, когда только переехала.
А потом ходить не надо было.
Я приготовила гороховый супчик, переливала его из мультиварочной чаши в кастрюлю и плакала над ним. Потому что я от боли просто, даже не от жалости себе, у меня просто спина болела очень сильно, я еще не привыкла к таким нагрузкам. И я плакала, ну ничего.
Алина пишет, у меня домашки куча лежит не сделанной, голову мыть надо. И вообще 10 вечера, она в Кемерово, а я тут. Вот насколько сегодняшний эфир интересный. И гости классные, и дуэт ведущих отличный. Делайте еще
почаще
такие...
Почаще бы такой дуэт, да? Я поддерживаю Алину. Олег отказывается со мной работать. Я вот пожаловалась на него, пока тут есть такая возможность, он отказывается со мной работать. Говорит, надо самостоятельно идти, может, тоже поплакать?
У тебя не получится.
Все, начинаем.
Выплакаться
сейчас вот сразу иногда. После эфира и начну.
Выплакаться нужно иногда, пишет Ирина. А вот ныть, вот выплакаться и ныть – это разные вещи.
Разные вещи, да.
Вот. Да, вы знаете что? Я вот сейчас сижу и думаю. Вот Яна Прохорова, человек жизнерадостный, человек, который действительно... прошел в жизни через много, наверное, многое еще предстоит пройти. А на личном уровне, вот представьте себе, что к вам обращается человек и говорит, Ян, слушай, мне тяжко. Значит, я сижу дома, вот описывает ситуацию, да, я сижу дома, у меня компьютер, и у меня комнатка, и родители говорят, что тебе еще надо? Вот. А мне как-то все это не нравится. Готовы ли вы, были бы вы готовы, готовы ли вы быть, ну, я не знаю, ментором, может быть, не то слово, но как-то помогать другим людям, которые находятся в этом жизненном пути, на этом жизненном пути, там, где вы были 5-6 лет назад. Готовы были бы вкладывать в то, что порой дать другому пинка, в то, что порой дать другому совет? Или это все-таки трудно? Ну, потому что как общение с другим человеком всегда ресурсов требует.
Это не трудно при том условии, что человек хочет развиваться сам. И при том условии, что он понимает, что ему придется шагать через ссоры. Потому что у меня была такая ситуация. Мне тяжко, мне человек сказал, мне тяжко, трудно, я сижу. Но вот чтобы я сама жила, мне же надо вот поругаться с родителями, а я скандалить не хочу. Я говорю, дорогая моя. А по-другому никак. Тебе придется, чтобы тебя твоя семья начала уважать, чтобы они поверили в то, что ты что-то можешь, на что-то способен. Тебе придется это доказывать. Тебе придется скандалить. И доказывать тебе придется не так, что ты один раз доказал, и все.
И все равно. Я тебе сказал все, ты услышал раз навсегда.
Не да. Не работает, потому что меня, вот папа мой, он пытается до сих пор на слабо взять, но это не работает. И после того, как я иду на принцип, он понимает, да, что и здесь так не работает, и вот здесь так не работает, лучше договариваться.
Как мне один человек сказал, слушайте, инвалиды, какие же вы неуживчивые, все вам что-то надо.
Правда, вот да. А еще, кстати, есть такой момент очень немаловажный, что чем дольше вы сидите, тем меньше к вам уважения и в вас веры от ваших родственников. То есть как у меня другу...
Они привыкают, что ты в таком состоянии?
Как у меня другу, да, мама говорит, у тебя же 20 лет все устраивало, а что не так-то пошло? Он говорит, а вот перестала устраивать, понимаешь? Вот как-то так случилось. То есть, да, мне тоже 18 лет, что думаешь, что-то изменится? Ну, как нам сказать, изменилось за 7 лет уже порядочно так.
Я хочу сказать, что моим стимулом во многом, у меня есть очень хороший близкий друг, и вот он был моим стимулом. То есть он говорил, приходи на мероприятие, еще до того, как я села в коляску. Я говорю, а меня мама не пускает. Он говорит, ну ты же понимаешь, что ты не будешь сидеть вечно дома с мамой. Ты же должна учиться. И когда я сказала об этом маме и начала бунтовать, она... А у меня до этого еще парень был, с которым расстались. И буквально через пару месяцев я познакомилась вот с этим человеком. Она говорит, вот, от одного идиота избавились, ты себе другого нашла.
Вот правда, что да.
Да.
Не открыли еще материал такой прочности, из которого сделана Яна, пишет Алина тебе.
Да обычная человечина, Алин.
Да, обычная
она
я.
Она закаляется только.
Она просто
материал. Да. Да, Александр Белоусов пишет, отделение от родителей, неотъемлемая часть на пути к свободе и росту. Да. Я переброшу сейчас два мостика. Один мостик эфиром, который вы легко можете найти на нашем сайте tiflo.info и на нашем YouTube-канале. Это эфиры, которые выходили в конце 2019-го, по-моему, в конце 2019-го года.
Мне не попадается, Александр. Белоусов, ну что ж такое?
Да, начните и посмотрите, пожалуйста, эти эфиры. У нас были эфиры с Константином Баляниным, в частности, эфир о зависимости, о самооценке. У нас были эти темы, и конкретно у нас был эфир об отделении от родителей. И другая история, которая сейчас Александр Белоусов этим комментарием меня вдохновил. Это не передача про канал, поэтому я скажу минимально, вот минимально. В октябре Регина что-то на эту тему будет делать. Как раз на тему психологии, интересно, отношений, общения. И но то, что она будет делать...
Начнется.
Что?
Это же не так начнется. Зачем
это не так начнется. Никак? Че зачем? Че зачем?
Че зачем? Че там угрожаешь?
А нам тут угрожают. Нам тут грозятся дизлайк под каждым видео ставить. Я, в общем, не понимаю...
А да?
В каком случае? Алексей Викторов пишет о том, что я буду... Сейчас Алексей, да, убежал мне этот коммент, что я буду ставить дизлайк под каждым видео. Вот в каком случае, Алексей, напишите, пожалуйста, что нам нужно сделать, чтобы вы не ставили дизлайк под каждым?
Да.
И чтобы вы поставили лайк вот под этим видео, напишите, пожалуйста. Так что мы смотрим назад и смотрим вперед. Жалко, здесь материться нельзя. Такие родители других эмоций не вызывают. Пишет Александр. Ну что?
Я не согласна.
Они родители.
Я не согласна. Это страх. Как мне сказал один мой тоже друг, он психолог, когда ему пожаловалась, когда перед переездом. Вот, ну что ж такое, что такое началось там. Они мне говорят, что ты это не сможешь, и это не сможешь, и вот это вот не сможешь. Ну что ж такое, мне уже там 25 лет, а они... Ты понимаешь, что это страх так проявляется? Да, это не самое приятное проявление страха, но это страх.
И мы сейчас начать вещать о том, что это не страх, это собственные комплексы, нереализованные амбиции.
А это уже, друзья,
человек боится стать ненужным, но я же тогда не замолчу.
А это уже, дорогие друзья, в других эфирах, которые...
Ждите
на канале Тифлоинфо. Яна, спасибо огромное. Я все-таки думаю, что материал, из которого сделана Яна, это человеческий материал, только прошедший предварительную обработку. Обработку на жизненном пути, на этом жизненном поприще. Вот, я так понимаю, что, как и каждый из нас, Яна не идеальна. Ну, как Яна?
Конечно.
Но это не мешает. Идеального просто нет человека. Человек, который все умеет, все знает, все понимает. Вот, и ищите ответы. И Яна, по-моему, сказала сегодня очень важную вещь. Это общение. Не обязательно искать это общение, не знаю, в обществе слепых, в обществе еще кого-то. Просто ищите людей, которые вам близки. Или людей, которые вам могут стать близки. Я думаю, что Регина через многое прошла. Такое, что я вообще себе не представляю. Регина гораздо лучше понимает жизнь Яны, чем я. Мне нравится жизнерадостность. Яна, вот ваше это двойной бонус – это круто. И, наверное, это не поза. Наверное, это реальность.
Нет, это реальность. Потому что...
А я где вот удачи жила, поэтому...
Давай. Видишь ты сообщение из ВК, видишь, спасибо. И не прибедняйся.
Вижу, через раз.
Спасибо.
Так они и приходят что... через раз.
Сейчас эфир закончится, и я скажу все, что я думаю по этому поводу.
Нам пора заканчивать эфир, а то она начнет.
Они не цензурно, скорее всего. Потом еще отдельно выскажу.
Короче, с нами сегодня была Яна Прохоров. Яна, спасибо вам огромное.
Спасибо вам, что пригласили.
Я прямо сейчас боюсь, что скажет по окончании эфира наша коллега Регина Филатова.
Да, спасибо, Олег, за тандем. Вот. И Олег Шевку.
Счастливо, всем пока.
Всем пока, счастливо.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.